Я уже вам говорил о том, что, конечно, очень хорошо слышать такое звучание в литературе. В этом смысле мне лично очень помогает чтение стихов. Прямо в процессе работы, вот я снимаю сцену, я иногда просто про себя читаю стихи. Это может быть по разному поводу. Но самое главное, чтобы эти стихи рифмовались с тем, что ты делаешь. И, конечно, от вас зависит выбор стихов. Но почему это очень важно? Потому что у большого поэта, у него соединение действия, аллитерации, темпа ритма в едином целом находится. Ну вот я сейчас вам два примера приведу. Двух совсем разных поэтов, естественно, они, наверное, и по уровням художественным разнятся. Но дело не в этом. Один поэт Пушкин. Вот помните, как он описывает очень, как у него работают гласные звуки. И гласные, и согласные. И согласные звонкие, и согласные глухие, что очень важно. Вот у него, допустим, идет «Ведут ко мне коня». И дальше идет «В раздолье открыто махая гривой он всадника несет». И звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол и трескается лед. Обратите внимание, да? Перемена идет Л, Д, Д, З. То есть идут звучащие согласные звуки, которые находятся рядом с глухими. И с такими мягкими, как Л. Но дальше у него удивительно переход. То есть вот что такое темпоритм. Но гаснет краткий день, и в камелике забытом огонь опять горит. И дальше то яркий свет льет, то тлеет медленно, а я пред ним читаю. И понимаете, вот если вы попробуете нарисовать звуковую схему первого куска, и звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол и трескается лед. У вас будут очень четкие определения этого стиха. А вот это вот, то яркий свет льет, то тлеет медленно. Невольно у вас будет уже другая пластическая схема. Это на самом деле очень полезно. Это не семиотический разбор стихов. Это тот самый разбор, когда стихи погружают вас в свои стихии, погружаются в вас, и вот в этом соединении вы вдруг находите открытие необыкновенное. Там, если продолжить, он удивительно, как он переходит в этой теме очень стихов, как он медленно переходит к творческому состоянию, понимаете? А я пред ним читаю, и думы долгие в душе моей питаю, и забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Тут невольно его темпоритм, заданный Александром Сергеевичем в строчку, он невольно переходит в вас, и вы не можете заторопить его. Хотя дальше идут просто огненные строчки, понимаете, когда и пробуждается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, и дальше трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, мощные, и так далее. А второй поэт, который тоже необыкновенно чуток к темпоритму, это Твардовский. Я его сейчас, по-моему, уже мало кто знает. На самом деле он совершенно удивительный, великий советский поэт, который написал великие вещи, великую поэму Василий Теркин. Ну, достаточно сказать, понимаете, это, так сказать, для рекламы, достаточно сказать, что Бунин в 47 году ему прислал письмо, в котором он высказал свое полное восхищение его поэмы. Он сказал, он во всей поэме он не нашел нигде фальшивого слова. Так чуток был Твардовский к русскому слову. Но дело вот в чем. Я вам говорил о темпоритме. Что такое темпоритм? Вот я вам прочитаю сейчас кусочек этого стихотворения, и вы поймете, о чем идет речь. Там, значит, суть в этой главе, что солдат идет из госпиталя, в данном случае это Василий Теркин, и так получилось, что он останавливается, едет на машине, останавливается в связи с тем, что колонна встала. И дальше по сюжету у него в руках оказывается гармонь, и он начинает играть. И вот у него идет забытый деревенский грустный памятный мотив страны родной Смоленской. Забыл строчку. Страны родной Смоленской грустный памятный мотив. И от той гармошки старой, что осталась сиротой, как-то вдруг теплее стало на дороге фронтовой. Дальше он, я не буду читать все строчки, но он играет такие лирические мелодии, когда об этом Твардовский пишет, а гармонь зовет куда-то, далеко, легко ведет, ну какой вы все, ребята, молодой еще народ. А потом его обступают солдаты, и он говорит, стойте, братцы, дайте на руки подуть. И тут ему, значит, отвечают, отморозил парень пальцы, надо помощь скорую. Знаешь, брось ты эти вальсы, дай-ка ту, которую. И вот как сменяется ритм. И опять долой перчатку, обернулся молодцом, и как будто ту трехрядку повернул другим концом. И дальше идет ритм, и забыто, не забыто, да не время вспоминать, где и кто лежит убитый, кому еще лежать, и кому траву живому на земле топтать, потом до земли прийти, до дому. Где жена и где тот дом? Лисыны на пару с места кинулись, а вдруг задышал морозным паром, что-то морозный тесный круг. Веселей кружитесь, дамы, на носки не наступать. И бежит шофер тот самый, опасаясь опоздать. И дальше, как он наращивает ритм, где поилец, чей поилец, чей кормилец, кто пришелся ко двору, крикнул так, что расступились, дайте мне, а то помру. И дальше вот эти темпо-ритмические смены. И пошел работать, наступая, грозя. Да как выдумает что-то, что и высказать нельзя. Словно вечер, что-то половица гнет в избе, прибаутки, поговорки сыплет под ноги себе. И дальше идет совершенно волшебный кусок. Подает за штукой штука. Эх, жаль, что нету стука, эх, друг, кабы стук, кабы вдруг мощеный круг, кабы валенки отбросить, подковаться на каблук, припечатать так, чтобы сразу каблуку тому каюк. То есть, понимаете, какие ритмические смены. Это все относится к звуковой части, то, что я вам говорю, это вот этот имеет прямое отношение к звуковой части фильма, к построению. Дальше он сменяет, понимаете, а гармонь зовет куда-то. Далеко, легко ведет, ну какие ж вы, ребята, удивительный народ. То есть там переходы дальше, просто волшебные переходы. Понимаете, это вот для меня лично чтение поэзии в процессе работы, это для меня питание необходимое, которое мне дает, во-первых, ощущение жизни, потом ощущение правоты того, чем ты занимаешься. Потому что, понимаете, дело не в том, что кинематограф – искусство, которое соединяет в себя многие элементы различных искусств, что на самом деле так. Кинематограф не является синтетическим искусством. Это свой вид искусства, но поскольку в кинематографе соединилось изображение, развитие действия и все то, о чем я сейчас говорил и о чем мы сейчас видели на экране, то, конечно, в какой-то степени кинематограф является таким объединяющим искусством. Но это вовсе не значит, что в кинематографе мы увидели высшую точку вообще развития искусства. Потому что литература остается литературой, музыка остается музыкой, живопись остается живописью. Но на самом деле все эти части человеческой культуры, человеческого деяния, на самом деле они влияют на тебя в большой степени, когда ты делаешь кино. Ведь, понимаете, в чем штука? Кино – это искусство, которое нельзя процитировать. То есть, конечно, мы можем рассказать приятелю, смотрел кино, но кино потрясающее. как у нас говорят там, ну чума полная. В общем, Гегель должен отдыхать при этом. Но на самом деле, и действительно, кино нельзя процитировать. Мы музыку можем напеть, если есть слух. Можем литературу кусочек прочитать, если есть память, запомним, стихи. То есть живопись можем воспроизвести в своем сознании, в своей памяти. Кино вот из тех искусств, которые ускользают, невоспроизводимо. Помните, я вам с самого начала сказал, что на самом деле, когда ты ищешь эту первую точку, с которой все начинается, найти ее невозможно. И потом, в конце концов, понимаешь, что ты ее не нашел и не можешь найти, и просто начинаешь с того места, которое для тебя наиболее очевидно. И тогда, раскручивая, постепенно прибавляя к этой точке еще какие-то живые элементы, которые на самом деле и есть вот это самое. Когда этими элементами начинают обрастать. Ну просто буквально, понимаете, как молекулярная сетка. И вдруг в какой-то момент из этого самого хаоса вдруг проявляется что-то живое. И вот если оно проявилось, это живое, а это живое, в свою очередь, тебя вдохновляет. И тогда начинается то, что у Александра Сергеевича. И тут к тебе идет зримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты мои. То есть вот это и есть то самое важное, необходимое творческое состояние.